новостями вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Хабаровске сегодня завершился саммит «Москва-Евросоюз». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил в Госдуме доклад о своей деятельности за 2008 год. В российских школах сегодня начинаются последние звонки. Эти темы, а также обзор западных газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Хабаровске сегодня завершился саммит «Россия-Евросоюз». На нем российский президент Дмитрий Медведев и представители Европейского Союза обсуждали проблемы энергетики, детали нового соглашения о партнерстве ЕС и России, а также поделились взглядами на программу ЕС «Восточное партнерство». Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев, встречаясь в Хабаровске с Евротройкой, президентом председательствующей в ЕС Чехии Вацлавом Клаусом, председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу и представителем ЕС по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой, выглядел несколько ершистым. Он явно хотел донести до собеседников свою позицию по некоторым вопросам, не стесняя себя дипломатическими формулировками и подчеркивая свою откровенность напористым тоном. Это было видно даже в официальной части саммита, о которой рассказывает из Хабаровска Алексей Минин.
Как и предполагалось, основной темой встречи стало взаимодействие в преодолении финансового кризиса. Как отметили участники встречи, в частности российский президент, пока все нюансы кризиса никто не понял. Однако работа по выходу из него будет продолжена. Не менее важной темой стали вопросы энергетической безопасности Европы. Дмитрий Медведев подтвердил позицию России по поводу энергетической хартии.
Я специально для наших коллег подчеркнул и могу еще раз об этом сказать, что Россия не является участником энергетической хартии и не собирается участвовать в энергетической хартии в действующей ее редакции. Россия не является участником договора к энергетической хартии и не будет им пользоваться.
В свою очередь глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу принял во внимание позицию России и выразил готовность европейских стран к дальнейшей работе в этом направлении.
Но в то же самое время мы понимаем, что Россия готова участвовать в процессе обсуждения некоторых предложений по пересмотру договор к энергетической хартии. В том, что касается проблемы нарушения поставок, мы, конечно, надеемся, что этого не произойдет вновь.
В то же время, говоря о проблемах с поставками газа в Европу, которая также была затронута на саммите, Барозу выразил надежду на то, что подобные проблемы не повторятся в будущем. В свою очередь, Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос журналистов, напомнил, что Россия выполняет свои обязательства и требовать каких-то обещаний и заверений не стоит.
Никаких заверений Российская Федерация не давала и давать не будет. Чего это ради? На нашей стороне никаких проблем нет. У нас все в порядке. И с газом, и с исполнением наших обязанностей. Заверение пусть дает тот, кто обязан платить за газ. И вот здесь есть возможность для того, чтобы нормальным образом сотрудничать.
В ходе саммита выработана совместная оценка хода реализации дорожных карт. Была затронута и тема евроатлантической безопасности, включая инициативу России о заключении договора о европейской безопасности. Серьезное внимание было уделено ставшему уже традиционным обмену мнениями по Афганистану, Пакистану, ядерной программе Ирана, ближневосточному урегулированию, конфликтам в Европе. В целом, по словам участников встречи, они довольны ее результатами. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Кроме энергетики и горячих точек планеты, Дмитрий Медведев разговаривал с Евротройкой о программе ЕС «Восточное партнерство», в которой участвуют 6 стран бывшего СССР. Российский президент беспокоится, что дружить они будут против Москвы.
Что, скажу откровенно, смущает, это то, что для некоторых государств или некоторыми государствами, со стороны некоторых государств, это партнерство воспринимается как партнерство против России. Я не имею в виду, конечно, руководство Евросоюза и наших партнеров, которые присутствуют за этим столом. Речь идет о других государствах. Но вот мы не хотели бы, чтобы восточное партнерство превратилось в партнерство против России.
Президент Чехии Вацлав Клаус поспешил развеять сомнения Дмитрия Медведева.
Мы постарались разъяснить президенту Медведеву, что сама идея восточного партнерства позитивна. Она за, а не против кого-то. И определенно не против России. Я думаю, что нам удалось дать понять президенту Медведеву, что это наше искреннее убеждение.
Ни до чего конкретного на саммите в Хабаровске по большому счету не договорились. Сроки заключения нового договора о партнерстве России и ЕС не определены. По поводу газа из России через Украину Евросоюз по-прежнему беспокоится, а инициативу Медведева о заключении нового договора о европейской безопасности, если и обсуждали, то журналистам об этом ничего не сказали. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов убежден, что довольно жесткий тон, который поддерживался Дмитрием Медведевым в его общении с представителями ЕС, это его собственная позиция, у которой, без сомнения, будут последствия.
Я бы все-таки эти заявления связывал бы с тем, что Медведев в данном случае, как мне представляется, в основном говорит то, что думает. Хартию энергетическую мы не будем ратифицировать ни под каким видом. Дворкович изложил соображение о том, как ее надо модернизировать, а он вообще-то говорил о новом подходе к обеспечению энергобезопасности Европы, который должен состоять в том, что должен быть выработан какой-то порядок, равно учитывающий интересы и ответственность стран-производителей, транзитеров и потребителей. Это тоже, в общем-то, мысль не чуждая самому Медведеву, а никак не навязанная. Ну, а ершистость, если она была, на мой взгляд, больше всего чувствовалась тогда, когда он говорил об Украине. Вот он говорит, вот Украина в хартии и ратифицировала, а что толку? Каждый делает, что хочет, и никак за это не отвечает. Но у него до сих пор, конечно, неприятный осадок. Мы, может быть, не очень остроумно решили заворачивать вентиль, но коль скоро мы завернули, имея для этого, в общем-то, достаточные юридические основания, но нехорошо воровать, в конце концов. Мы оказались в результате монстрами, которые хотят заморозить Европу, а Украина жертвой нашей энергетической политики. Но я считаю, что вот это тоже в России недорассчитано, что неизбежным последствием того, что она делала на Украине и вообще ее поведения и нынешней политики, будет обязательная диверсификация источников получения энергоносителей и поисков альтернативных видов энергоносителей. То есть это уже пройдена точка невозврата. То есть этот процесс будет развиваться. Газопроводы и нефтепроводы будут строиться на максимально альтернативной основе для того, чтобы не зависеть от одного крана, от одной трубы. В общем, Россия, конечно, подтолкнула такие процессы, которые, может быть, и вызревали экономически, но они, может быть, еще лет 10 бы не трансформировались в практические действия и инвестиции. А теперь, знаете, как селевой поток. Накопилось и сошло. Вот теперь сошло.
Очевидно, что после горячей войны с Грузией и холодной войны с Украиной Россия так и не восстановила доверительные отношения с Евросоюзом, которые были у нее еще 3-4 года назад. Обе стороны предпочитают оставаться без ясных договоренностей по ключевым вопросам, чтобы разрешать кризисы, не будучи связанными формальными обещаниями друг другу. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи людей пришли в Московский театр «Линком» проститься с народным артистом СССР Олегом Янковским. Гражданская панихида завершилась аплодисментами, которые продолжались несколько минут. Янковский будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище. В Хабаровске сегодня завершился саммит России и Евросоюз. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с ЕС инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. В Красноярске госпитализирована 5-я из 17 бортпроводниц красноярских авиалиний, объявивших бессрочную голодовку неделю назад. В Астане главы правительств стран СНГ договорились о разработке совместных мер по предотвращению эпидемии гриппа H1N1. Бывший спикер парламента Украины Арсений Яценюк заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня с визитом в Ливан. Власти Шри-Ланки обнародовали данные о жертвах многолетней гражданской войны в стране. Ими стали не менее 80 тысяч человек. ООН призывает мировое сообщество срочно выделить 543 миллиона долларов на ликвидацию гуманитарных последствий боевых действий на северо-западе Пакистана. Я хочу напомнить нашим слушателям, что со всеми нашими новостями, а также с репортажами наших корреспондентов, мнениями наших экспертов, с блогами наших авторов и со всеми специальными программами, проектами и рубриками «Радио Свобода» можно познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской и американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день, Александр.
И вам слово на выбор, любая тема.
Я, пожалуй, начну с того, чем мы кончили до краткой сводки новостей. Это итоги саммита «Россия и Европейский Союз». От него действительно не ожидали каких-то прорывов, но даже на этом фоне результаты можно считать достаточно неудовлетворительными. Начну я с британской газеты «Гардиан», которая помещает статью своего сапкора Люка Гардинга. Тот побывал в Хабаровске и пишет: «Москва раздражена недавними попытками ЕС сманить восточноевропейские страны с российской орбиты. А Евросоюз раздражен январской газовой войной с Украиной и нежеланием Медведева вывести войска из Южной Осетии и Абхазии», пишет Люк Гардинг. Аналитики и до встречи сомневались, что на ней будет достигнут прогресс. С 90-х годов отношения между Россией и Европой основывались на предположении, что Россия пойдет по европейскому пути, не подавая заявки на вступление в Евросоюз. Теперь эта модель исчерпала себя, и необходима новая модель взаимоотношений. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, выступая на открытии саммита, заострил внимание на взаимозависимости России и Европы и важности координированных действий в условиях финансово-экономического кризиса, пишет газета «Гардиан». А немецкая газета Der Tagesspiegel называет встречу представителей ЕС и России холодным саммитом. Количество часов, проведенных в воздухе делегация из Брюсселя, несопоставимо с результатами двухдневного саммита, отмечает корреспондент издания Альбрехт Майер. Вот основные моменты дискуссии, которые прошли в Хабаровске. Европейский Союз опасается, прежде всего, повторения газового спора между Россией и Украиной. После последнего газового конфликта Брюссель предложил Киеву поддержку в модернизации украинской газотранспортной системы, что вызвало протесты со стороны Москвы. Вторым, не менее значимым вопросом является соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Переговоры о нем безрезультатно ведутся уже несколько лет. В Хабаровске также не ожидалось особого прогресса, добавляет корреспондент. А война в Грузии в августе прошлого года, продолжает Альбрехт Майер, негативно отразилась на отношениях между Москвой и Брюсселем. Несмотря на устроение напряженности, Евросоюз продолжает настаивать на окончательном выводе российских войск с территории самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Устранить все разногласия в ходе рабочих встреч было крайне сложно. Они и не были устранены, пишет автор материала.
Ефим, до начала нашей программы вы мне сказали, что обратили внимание на интересный текст, связанный с недавним решением президента России Дмитрия Медведева организовать специальную комиссию, которая займется борьбой с фальсификацией истории в ущерб российским интересам.
Совершенно верно. Многие западные газеты отмечают это, а я выбрал текст, помещенный в американской газете Christian Science Monitor. Он принадлежит перу сапкора газеты Фреда Уэйра. «Сравнение советской власти с нацистским режимом могут приравнять нынче к преступлению», пишет Фред Уэйр. На днях снова стала актуальной горькая шутка. Россия – единственная в мире страна с непредсказуемым прошлым. При президенте Российской Федерации создана комиссия, которая будет бороться с попытками переосмыслить историю, вредящую имиджу России, сообщает он. Соответствующий законопроект, над которым работает «Единая Россия», будет предполагать штрафы и тюремное заключение до 5 лет для тех, кто по суду будет сочтен виновным в отрицании решений Нюрнбергского трибунала. Кремль, как известно, возмущен многими явлениями в Восточной Европе, в странах Балтии и Украине, демонтажем памятников павшим воинам советской армии, уличными маршами ветеранов СС, судом над ветераном войны Арнольдом Мери, которого обвиняли в геноциде за предполагаемую причастность к высылке эстонцев в Сибирь, пишет автор. Еще один повод для раздражения – публичное восхваление президентом Ющенко украинской повстанческой армии и попытки украинских властей добиться, чтобы Голодомор был признан геноцидом. Это я цитировал из американской газеты Christian Science Monitor.
Ефим, благодарю. Напомню, что с обзором самых интересных публикаций в свежих западных газетах был мой коллега Ефим Фиштейн. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе России с отчетом за 2008 год выступил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В своем выступлении уполномоченный проанализировал те статьи Конституции, в которых, на его взгляд, формулируются основные права и свободы граждан. В Госдуме сегодня побывал и корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Свой доклад уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин построил иначе, чем в прошлые годы. Если прежде уполномоченный концентрировал свое внимание на тех вопросах, которые наиболее часто повторялись в обращениях российских граждан, то теперь Владимир Лукин отобрал 15 статей Конституции, в которых наиболее полно и всесторонне, по его словам, формулируются основные права и свободы граждан.
И проанализировали их с двух позиций. Во-первых, в какой мере эти права и свободы раскрываются и конкретизируются в российском законодательном массиве? И во-вторых, в какой мере они реализуются в практической нашей жизни и работе? Наши выводы хорошо известны. В первой законодательной позиции можно в целом охарактеризовать существующую ситуацию как, конечно же, незавершенную, конечно же, противоречивую, но в целом вполне рабочую. Во второй, исполнительной позиции, картина значительно более тревожная и далекая от того, чтобы она могла быть признана удовлетворительной.
Владимир Лукин затронул вопрос об условиях содержания подозреваемых в следственных изоляторах. Также он говорил о необходимости дополнить административный кодекс статьей об ответственности должностных лиц за допущенные нарушения порядка рассмотрения обращения граждан. Уполномоченный также поднял проблему порядка получения гражданства России бывшими советскими гражданами.
В настоящее время, до 1 июля текущего года, действует упрощенный порядок приема бывших граждан СССР в российское гражданство, который неоднократно уже продлевался. Упрощенный порядок позволяет приобрести гражданство нашим зарубежным соотечественникам за 6 месяцев. Между тем, процедура приема в российское гражданство в обычном порядке занимает, как правило, не менее 6 лет и является практически неподъемным для многих соотечественников. В связи с этим следовало бы, на наш взгляд, сделать упрощенный порядок приема в российское гражданство постоянным, а пока что в очередной раз продлить это дело, поскольку, как я понимаю, прием закона связан со временем.
Владимир Лукин посетовал и на экономический кризис.
Положение наше стало сложнее в связи с кризисными делами, поскольку мы, являясь государственными чиновниками, пытали все те сокращения, которые у нас имеются сейчас у всех государственных чиновников.
Это был фрагмент отчета уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, с которым он сегодня выступил в Государственной Думе России. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 24 мая в Томске пройдет благотворительный марафон под названием «Обыкновенное чудо». Это уже третий марафон по сбору денег для детей, нуждающихся в срочной помощи, который проводит местная телекомпания ТВ-2. Одной из главных тем обсуждения на марафоне будет благотворительность в условиях кризиса. Возможно ли в непростых экономических условиях собирать деньги для больных детей? Откликается ли бизнес на призывы помочь? И каково это в условиях кризиса проводить благотворительные акции? Об этом с организаторами и участниками марафона побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Благотворительная акция телекомпании ТВ-2 «Обыкновенное чудо» длится уже 3 года. Сотни детей за это время получили помощь от Томичей. Деньги на лекарства, лечение, дорогостоящие операции, поездки в Москву на обследование. В рамках акции многим детским учреждениям помогали сделать ремонт, обустроить детские комнаты и площадки, купить что-то необходимое – игрушки, памперсы. Каждый год на благотворительном телемарафоне акция подводит итоги работы за год. Марафон длится несколько часов. В городском саду и в студии местного телевидения собирают деньги детям, нуждающимся в помощи. И за 2 последних года во время акции удалось собрать больше 8 миллионов рублей. В этом году в условиях экономического кризиса, говорит главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник, при подготовке благотворительного марафона у организаторов есть много опасений.
«Обыкновенное чудо» – одна из самых важных историй для телекомпании за все время ее существования. Поэтому для нас кризис, не кризис, было принципиально этот проект в этом году продолжать. Были у нас опасения, что будут проблемы финансовые. Эти опасения отчасти оправдались. И, в общем-то, понятно, те организации, те люди, с которыми мы обращались за помощью и которые не смогли в этом году нам помочь.
Спустя 2 года работы организаторы акции «Обыкновенное чудо» решили создать благотворительный фонд. Выяснилось, что быть только посредниками между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто хочет и может помочь, журналисты не могут. Рассказывает президент общественного фонда «Обыкновенное чудо» Галина Воронина.
Акция шла в таком режиме. Какие-то частные лица захотели передать деньги, передали лично в руки. Но на 2-й год акция начала выходить за рамки телевизионной. Стали звонить бизнесмены, говорить, а давайте мы вот с вами устроим вот такую вот акцию. Естественно, когда проводишь акции с бизнесом, нужны какие-то договоры, нужны какие-то документы. А с кем будут заключать договор? Естественно, нужно, чтобы была какая-то организация, чтобы между нами существовали какие-то договоренности на бумаге.
Когда создавался фонд, говорит Галина, даже предположить не могли, что работать придется в условиях кризиса.
Стало значительно сложнее проходить телевизионные акции. Люди все же откликаются меньше, потому что, понятно, кого-то уволили с работы, у кого-то просто значительно сократилась зарплата. И денег помогать уже не осталось.
Во время марафона, объясняет главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник, с гостями в первую очередь будут говорить о благотворительности во времена кризиса. В студии ждут губернатора, работников социальной сферы, представителей общественных организаций и бизнесменов.
Мы будем говорить, первое вообще, как предприниматели, например, в условиях кризиса, как им дается участие в благотворительности, почему они продолжают считать для себя это важным. Что значит в условиях кризиса для государственных структур вот эта история с благотворительностью? А что точно должно делать государство? Какие приоритеты оно должно для себя выстраивать?
Многие томские бизнесмены не отказались от участия в акции, несмотря на то, что бизнесу самому сейчас нужна помощь. Заниматься благотворительностью можно по-разному, замечает коммерческий директор одной из томских фирм Татьяна Сокольникова.
Люди, на мой взгляд, делятся несколько категорий, да, вот есть те, которые вообще, в принципе, это было не безразлично никогда. И те, которым было все равно. Вот тем людям, которым было не безразлично, они помогали и до, и после, и во время. Понятно, что они, может быть, их суммы помощи будут другие, но их сердце всегда было непростым, да. И я думаю, как бы им тяжело ни было, они снова будут как-то помогать. Не смогут деньгами, смогут связями. Не смогут связями, смогут просто добрым словом, советом, чем-то еще. Они всегда останутся с активной позиции, они не отвернутся никогда.
Во время благотворительного телемарафона «Обыкновенное чудо» будут собираться деньги 3 участникам акции – детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Организаторы марафона верят, что необходимые суммы удастся собрать, потому что обыкновенные чудеса должны случаться даже во время кризиса. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире информационная программа «Время свободы». И прежде чем мы продолжим, я напомню всем нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени на следующий день. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи людей пришли в Московский театр «Линком» проститься с народным артистом СССР Олегом Янковским. Гражданская панихида завершилась аплодисментами, которые продолжались несколько минут. Янковский будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище. В Хабаровске сегодня завершился саммит «Россия-Евросоюз». Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, президент России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с ЕС инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. В Красноярске госпитализирована 5-я из 17 бортпроводниц красноярских авиалиний, объявивших бессрочную голодовку неделю назад. Они требуют выплатить им долги по зарплате за 8 месяцев. В Астане главы правительств стран СНГ договорились о разработке совместных мер по предотвращению эпидемии гриппа H1N1. Соответствующим предложением выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Грузии двум бывшим офицерам предъявлены официальные обвинения в попытке государственного переворота. Эта статья предусматривает пожизненное заключение. Бывший спикер парламента Украины Арсений Яценюк заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Власти Шри-Ланки обнародовали данные о жертвах многолетней гражданской войны в стране. Ими стали не менее 80 тысяч человек. провинции Гельмент на юге Афганистана правительственные войска при поддержке американских солдат провели широкомасштабную операцию против наркоторговцев. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня с визитом в Ливан. Ожидается, что Байден объявит о дополнительной помощи вооруженным силам Ливана. Сенат США одобрил выделение дополнительно более чем 91 миллиарда долларов на боевые операции в Афганистане. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С сегодняшнего дня в российских школах начинают отмечать последний звонок. В Москве, например, в пятницу он прозвенел более чем в... Вернее, он прозвенит более чем в 1000 школ для 48 тысяч выпускников 11 классов и 60 тысяч учеников 9 классов. Это сообщил Радио Свобода руководитель пресс-службы Департамента образования столицы Александр Гаврилов. О том, как пройдет праздник для московских выпускников, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В преддверии празднования последних школьных звонков столичные магазины запланили уже бывшие школьницы, выбирая платье для праздника. Даже вчера в отделах женской одежды девушки продолжали примерять наряды к предстоящему торжеству. О традиционных местах массовых гуляний рассказывает пресс-секретарь Департамента образования столицы Александр Гаврилов.
Ребята отправятся в экскурсионные поездки по Москве на автобусах, на личных трамвайчиках по Москва-реке, а также отправиться в различные экскурсионные поездки, прогулки по городу. По традиции, местами массовых гуляний школьников станут Красная площадь, Васильевский спуск, смотровая площадка на Воробьевых горах, территория музея-заповедника Коломенское. Во всех местах массовых гуляний школьников будет организована усиленная охрана общественного порядка. Мы планируем, что к 9-10 часам вечера праздничные мероприятия завершатся.
В этом году впервые по инициативе выпускников московских школ в этот день проведут акцию «Подари книгу школе», продолжает Александр Гаврилов.
Заключается она в том, что, уходя из школы, ребята подарят для школьных библиотек какие-либо книги. Не обязательно новые, как память о выпускниках. Эти книги останутся в школьных библиотеках. Мы считаем, что это хорошая традиция, и она приживется в московских школах и станет ежегодной.
А вот как на вопрос, какие прогнозы в департаменте образования по поводу поступления выпускников вузы, ответил Александр Гаврилов.
Большинство, конечно, ребят планируют связать свое дальнейшее обучение в высшем учебных заведениях. Тем не менее, достаточно стабильная категория ребят, которые планируют продолжить обучение в системе среднего профессионального образования. Получение профессии в системе среднего профессионального образования позволяет ребятам раньше встать на ноги. Они начинают раньше зарабатывать деньги. И по статистике, которую в том числе распространяет Министерство образования и науки Российской Федерации, в настоящее время легче найти работу не выпускникам высших учебных заведений, а выпускникам средних профессиональных учреждений. И синие воротнички, они более востребованы сейчас на рынке труда.
В этом году очень много было шума вокруг единого государственного экзамена, который сделали обязательным. Как вы думаете, как пройдут выпускные экзамены в школах?
Они пройдут, надеемся, нормально. Развернута достаточно интенсивная подготовка. К единому государственному экзамену технология, в принципе, отрабатывалась в течение нескольких лет. Что-то особо страшного в содержании единого государственного экзамена, конечно, нет, потому что он построен на основании той школьной программы, которую ребята изучали. Ну, конечно, сама процедура несколько незнакома для ребят, необычно. Но мы надеемся, что ребята с этим экзаменом справятся.
У микрофона «Радио Свобода» был пресс-секретарь Департамента образования столицы Александр Гаврилов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и продолжаем беседы не только о политике. В Праге открылась четвертая биеннале современного искусства. Своими впечатлениями от выставки делится мой коллега Дмитрий Волчек.
Большая часть художников, участвующих в пражской биеннале, из постсоветских стран. Однако в этом году я не увидел ни одной работы, обыгрывающей коммунистическую символику. К счастью, новому поколению соцарт уже надоел. Зато часто встречаются напоминания о другом тоталитарном режиме. Размытые фотографии нацистов, портрет Гитлера-гермафродита, обнажающий рисующего девичью грудь, зловещие коллажи. К телам узников концлагерей приделаны головы Пресли, Монро, Майкла Джексона. Холокост попал в жернова поп-культуры. Этому спору современного искусства с нацистской эпохой есть много объяснений, и дело не только в актуальности ксенофобии. Гитлер называл антиклассическое искусство дегенеративным, Геббельс считал модернистов душевнобольными. Нацистские вожди мертвы, но их эстетические представления вполне живы. Недавно читатели ленты «Ру» атаковали арт-критика Екатерину Деготь. Зачем нужны «Черный квадрат» и прочая мазня, когда есть великие художники Айвазовский и Васнецов? Что это за искусство, если оно не преподносит нам на радость что-нибудь изящное, а вызывает рвотный рефлекс? Этой публике нужен красивый, написанный масляными красками, пейзаж или натюрморт, желательно в золотой раме. Публика хочет созерцать фигуры беломраморных красавиц, а не каких-то там разрезанных акул в формалине. Публика хочет посадить в тюрьму кураторов выставки «Запретное искусство», а экспонаты сжечь. Разъяснение Екатерины Деготь о том, что современное искусство не связано с идеей прекрасного, для этого существует дизайн, публику не удовлетворили, и в последующей полемике, точно как в 1937 году, когда открылась выставка «Дегенеративное искусство», арт-критика обвинили в большевизме. Все это, конечно, творится далеко от Праги, но, глядя на портрет Гитлера и фотографии эсэсовцев на здешнем биеннале, я сразу вспоминаю хоругвеносных любителей прекрасного из Москвы.
Это был комментарий моего коллеги Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Язык рекламы в России нередко вызывает возмущение у потребителей, особенно у тех, кто считает необходимым соблюдать нормы русского языка. Впрочем, ошибки в русском языке на рекламных счетах не просто ошибки, это нарушение закона. У нас на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Самарское отделение Федеральной антимонопольной службы 19 мая признало ненадлежащей рекламу местной страховой компании, размещенную на счетах в городе. Теперь рекламодателям грозит штраф, а оскорбленные жители Самары могут спать спокойно, сомнительные билборды скоро уберут. Полный текст рекламы фирмы «Автоюрист Самары» звучал следующим образом. «Лишают прав не беда, звони, поможем всегда. Страховая дразница, денег не дает, вот такая задница, позвони, пройдет». Любопытно, что помимо, собственно, слова «задница», употребление которого с точки зрения антимонопольщиков нарушило закон о рекламе, недовольство надзорных органов вызвало оригинальное написание глагола «дразница» с «ц» и «а» на конце. Дело в том, что согласно закону о государственном языке, в рекламе русский язык используется как государственный, поэтому выставленные для всеобщего обозрения тексты должны соответствовать нормам литературной речи. Этой теме посвящает свой комментарий на сайте Лента.ру Юлия Савицкая.
Примерно год назад самарское отделение ФАС уже вынесло такое же решение относительно рекламы другой страховой компании. Билборды фирмы «Росо» убеждали прохожих, что автострахование 5,5% – это «хорасо». И хотя рекламодатели пытались доказать в суде, что это всего лишь игра слов, эксперты назвали слоган неудачным примером рифмы. А исследователи из местного педагогического университета предупредили о возможных последствиях подобного креатива. У детей может нарушиться процесс становления грамотности, а у взрослых возникнуть отвращение к объекту рекламы.
Рекламщики зачастую рассчитывают на обратный эффект. Они надеются, что ошибки или использование сленга привлекут к компании дополнительное внимание.
Уместно вспомнить нашумевшую рекламу пива «Русски», которая еще в 2002 году не понравилась уральским антимонопольщикам. Предложение пить пиво по-русски с одним «С» показалось надзорным органам не только безграмотным, но и, возможно, неэтичным. Производители не стали дожидаться результатов расследования и добровольно сняли рекламные щиты.
Курьезно, но гораздо большее внимание россиян привлекают нечаянно допущенные в рекламных объявлениях ошибки, особенно когда речь идет о социальной рекламе.
В марте 2009 года блогеры и СМИ потешались над петербургскими чиновниками, призывавшими пассажиров общественного транспорта уступать места беременным женщинам. Надпись на плакате гласила «Быть джентльменом просто». Слово «джентльмен» было написано с «е» после буквы «т». Как отметил по поводу этой рекламы популярный блогер «Другой», «быть джентльменом просто». Достаточно научиться писать это слово грамотно. Московская социалка не отстает. Несколько лет назад отличился городской комитет по культуре, назвавший себя «Комитетом по культуре». А висевшие в центре столицы растяжки «С праздником, дорогие москвичи» словно предлагали прохожим самостоятельно выделить обращение с запятой и снять лишние заглавные буквы. Неплохая тренировка перед ЭГЭ.
А вот к интернет-жаргону в рекламе потребители обычно относятся довольно спокойно и даже доброжелательно. Кстати, Федеральная антимонопольная служба на них тоже реагирует довольно редко.
Подмосковный интернет-провайдер безнаказанно рекламировал снижение цен на свои услуги плакатами «Я скидку». «Получи меня». Как объяснил ленте.ру старший юрист юридической фирмы «Падва» Хеслом Джонс и партнеры Денис Тавкайло, хотя использование интернет-жаргона формально считается нарушением закона о государственном языке, в большинстве случаев само по себе оно не формирует непристойных и оскорбительных образов. А из анализа административной практики антимонопольных органов видно, что запрету чаще всего подвергается реклама, нарушающая общепринятые нормы морали. Причем не принципиально, каким образом она попала в поле зрения ФАС. Это может быть как собственная инициатива антимонопольщиков, так и результат жалоб граждан. Граждане, между тем, не стесняются пожаловаться на то, что их оскорбляет. Свердловские антимонопольщики в январе заставили СКБ-банк избавить жителей Екатеринбурга от необходимости созерцать билборды со стихотворением «Очкуешь, товарищ, с наличкой тревожно, сделай же вклад в банке надежным». Можно вспомнить претензии ФАС к Евросети и ЦУМу. В этих случаях инициатива расследования тоже исходила от обиженных потребителей.
Конечно, при таком количестве обидной рекламы антимонопольщикам трудно уследить за тем, как рекламодатели спрягают глаголы исключения и пишут слова «агентство» и «зарегистрирован». К счастью, городские администрации многих городов регулярно проводят проверки наружной рекламы, отмечает Юлия Савицкая.
За всем, конечно, уследить очень сложно, но городские власти, во-первых, есть определенные инициативы в разных городах, то есть в Архангельской области что-то было, в Уфе что-то было. Там просто местные власти, во-первых, устраивают проверки, во-вторых, предлагают жителям за этим следить. Но это, пожалуй, такая одна из наиболее эффективных мер, потому что согласовывать каждый проект наружной рекламы с антимонопольщиками на предмет орфографических ошибок, ну, это просто невозможно. Ну, реклама, которая появляется на городских улицах, это лицо города, и страдают от такой неграмотной рекламы скорее жители, чем антимонопольщики. Ну, судя по тому, какое количество неграмотной рекламы замечают блогеры, но просто не жалуются в антимонопольные службы, похоже на то, что просто самарское управление в этом плане активнее прочих. Ну и какие-то есть случаи в Свердловской области и так далее, но это неравномерно по всей России.
А учителя начальных классов придумали свой способ борьбы с пагубным влиянием безграмотной рекламы на неокрепшие умы. В некоторых школах детям ставят пятерки за обнаруженные в рекламе ошибки.
Конечно, когда учителя беспокоятся, что дети усвоят неправильное правописание, в этих случаях это помогает, но как такая полностью эффективная мера, но, скорее всего, это даже не доходит до рекламодателей и до каких-то жалоб. Это чисто профилактика усвоения неправильных норм русского языка.
Остается пожелать взрослым россиянам доверять орфографическому словарю больше, чем рекламным счетам, делает вывод Юлия Савицкая в своем комментарии на сайте Лента.ру. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском театре «Ленком» тысячи людей простились с народным артистом СССР Олегом Янковским. Он будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище. В Хабаровске сегодня завершился саммит «Россия-Европейский союз». В Красноярске госпитализирована 5-я из 17 бортпроводниц красноярских авиалиний, объявивших бессрочную голодовку неделю назад. В Астане главы правительств стран СНГ договорились о разработке совместных мер по предотвращению эпидемии гриппа H1N1. Власти Шри-Ланки обнародовали данные о жертвах многолетней гражданской войны в стране. Ими стали не менее 80 тысяч человек.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент против вице-президента. Обама спорит с Чейни.
Комментарии экспертов.
Театровед Анатолий Смелянский. Что означает смерть актера в России?
Право автора.
Борис Гребенщиков определил свое отношение к государственным наградам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае может составить от 7 до 8%, прогнозирует министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По данным статистики, за период с 1 по 18 мая темпы роста потребительских цен в стране составили 0,4%, а с начала года 6,6%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России не должна превысить 13% против 13,3% годом ранее. Объем прибыли, которую получили в первом квартале 30 крупнейших банков России, составил почти 40 миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в первом квартале 2008 года. На долю 30 крупнейших банков пришлось 68% всей прибыли российской банковской системы за первый квартал. Киностудия «Союзмультфильм» и звукозаписывающая компания «Мелодия» решением правительства России внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2009 год. На киностудии «Союзмультфильм», открытой в 1936 году и являющейся ныне государственным предприятием, было создано более 1500 фильмов. Авторские права на значительную часть из них студия утратила в начале 90-х годов. Фирма «Мелодия» была образована в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей и почти 20 лет являлась монополистом советской индустрии звукозаписи. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Российский рубль по отношению к американской валюте достаточно резко укрепляется четвертый день подряд. За это время стоимость доллара снизилась примерно на 1 рубль или более чем на 3%. По оценке экспертов, основной причиной этого является ситуация на международном валютном рынке, где в пятницу доллар по отношению к евро подешевел уже до 4-месячного минимума на опасениях ухудшения оценок кредитоспособности Соединенных Штатов. Однако в России есть и свои внутренние причины укрепления национальной валюты. Говорит заместитель начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Сейчас, конечно же, определяющим в целом является глобальный тренд, согласно которому рубль постепенно укрепляется к бивалютной корзине. Ну, это, в общем, по-видимому, связано с валютными потоками. То есть сейчас ситуация такова, что спрос на рубль превышает предложение. И поэтому медленно, верно, с февраля у нас происходит плавное удорожание рубля. Мало того, что цены на нефть не значительно выше тех прогнозов, которые делались в начале года. Поэтому у нас растет экспортная выручка. Плюс сейчас еще спекулятивные, во всяком случае, средства нерезидентов приходят на российский рынок для инвестиций. И вот эти два фактора создают дополнительный спрос на рубль, что, в общем-то, и дальше удорожает нашу валюту.
Когда Центральный банк проводил политику плавной девальвации рубля, частные лица и компании активно скупали на рынке валюту. Можно ли сказать, что перемена их настроений сегодня также оказывает дополнительную поддержку рублю?
Население и юридические лица, они уже, купив валюту в начале года, отказываются от дополнительного приобретения. Видите, то, что наша валюта начинает укрепляться. Соответственно, опять-таки, тоже повышается спрос на рубли. И те избыточные валютные активы, которые были созданы в начале года многими, они постепенно начинают, опять-таки, выходить на рынок, но уже в обратном направлении. То есть теперь валюта меняется на рубли.
Как вы оцениваете нынешнюю политику Центрального банка на внутреннем валютном рынке? Можно ли ожидать, что на каком-то уровне он мешается и предотвратит более значительное укрепление рубля?
Но если смотреть с тем, что было несколько лет назад, конечно, сейчас валютная политика ЦБ стала значительно более гибкой. Вот он пока не ставит никаких жестких ограничений, и он выходит на валютный рынок только для того, чтобы сдерживать чрезмерную волатильность. То есть он работает сейчас больше как уже там ведущий западный центробанки. Поэтому он жесткий уровень держал, когда рубль падал, да, там 41 за корзину, что, в общем-то, и остановило падение. Но сейчас, когда рубль укрепляется, каких-то жестких лимитов он пока не ставит. Хотя не исключено, что, может быть, к этому придем, поскольку укрепление рубля, оно невыгодно нашему бюджету. Ослабление доллара на 1 рубль в среднем увеличивает дефицит бюджета примерно на 150 миллиардов рублей. Учитывая тот факт, что у нас так бюджет дефицитный, в принципе, вот тот фактор, который, наверное, рано или поздно заставит ЦБ более активно вмешаться в ситуацию на валютном рынке. Если укрепления национальной валюты. То есть я, в принципе, думаю, что мы достаточно близко подошли к тому рубежу, где уже Центробанк будет более активно вмешиваться. На мой взгляд, там 33-34 рубля за корзину, в принципе, здесь уже вот этот уровень Центробанк будет пытаться удерживать для того, чтобы не пробить еще большую брешь в нашем бюджете.
Как считают некоторые эксперты, в среднесрочной перспективе рубль по отношению к ведущим мировым валютам, в том числе и к доллару, вновь будет дешеветь. Вы готовы согласиться с такими прогнозами?
Сейчас среди аналитиков мнения кардинально разделяются. Половина из них как раз говорят, что будет вторая волна девальвации рубля. Другая, в общем, половина говорит о том, что этого не будет. По большому счету, здесь, наверное, будет зависеть от того, примет ли, скажем так, правительство там или ЦБ в частности, какое-то волевое решение относительно более жесткого регулирования курса. Здесь, наверное, угадать действия чиновников сейчас достаточно сложно, поскольку это будет зависеть в том числе и от цен на нефть, поскольку вот они в первую очередь являются тем фактором, который влияет на сбалансированность нашего бюджета. Но в целом, лично я не считаю, что будет вторая волна серьезной девальвации рубля.
Это был заместитель начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 46 копеек. На выходные и понедельник 31.20. Евро сегодня стоит 43 рубля 36 копеек. Курс на следующие дни 43.46. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Гастарбайтеры из стран мусульманского Востока были когда-то желанными гостями в Дании, однако сегодня именно Дания является страной с самым суровым в Европейском Союзе законодательством в отношении иностранцев и не раз подвергалась критике мировых правозащитных организаций за нарушение прав человека. О результатах интеграционной политики датчан рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Всерьез об иностранцах в Дании заговорили в послевоенные годы, когда повсеместно в Европу стали завозить дешевую рабочую силу из Турции, Пакистана и стран Северной Африки. Политику открытых дверей тех лет диктовали реалии – распад колониальных империй и убыль населения после двух мировых войн, подстегиваемый снижением рождаемости. Второй же значительный поток эмигрантов из стран исламского мира пришелся уже на 80-90-е годы. В Дании нашли убежище бывшие жители Сомали, Палестины, Афганистана, Ирана, Косово. Вместе с новыми датчанами, как дипломатично обозначили здесь переселенцев, датский язык вошел и термин «интеграция», призванный заменить в европейском политическом словаре «ассимиляцию». Замена принципиальная. Если латинский корень последнего слова грозил безвариантным уподоблением, то новый термин переводился куда более оптимистичней – «восполнение». Процесс восполнения мигрантами демографической трудовой ямы включал в себя не только равное с коренным населением право на труд, образование и социальные услуги, но и сохранение национальной самобытности. Ответной же реакции новых граждан предполагалась способность жить в ладу с законами европейского общества. Вроде все справедливо, и по большому счету конфессиональная принадлежность новичков не вызывала бы тревоги, если бы не одно обстоятельство. Очень скоро обнаружилось, что склонности к интеграции приезжие не выказывали ни малейшей, и даже выучив язык и обретя специальность, оставались группой, весьма обособленной от течения окружения. Поначалу в Данию завозился более или менее обученный контингент, однако позже приезжал кто угодно. Если до 80-х годов присутствие в стране мусульман было экономической проблемой, то после 80-х стало культурной. Безработным прибавились и малограмотные беженцы. Я помню те дни, нас уже сторонились, и все чаще возникал вопрос культурной несовместимости. Говорит лектор университета Южный Фюн, выходец из Турции Мехмет Несеф. Сейчас, по прошествии более чем 40 лет, в Дании уже открыто говорят о сложившемся параллельном обществе, приметы которого видны невооруженным глазом. Для скандинавов интеграция означала встроенность в общество и активный контакт. В мусульманской среде же на первый план всегда ставят семью и авторитет духовенства. И в Дании немало бюджетных денег уходит на бесчисленные проекты с целью вовлечь мусульман, особенно это касается женщин, в жизнь датского общества. Но попытки эти, порой комичные, нередко пропадают в туне. Демократический опыт бессилен тягаться с Кораном. Следует ли ревизовать учение ислама, чтобы жить в датском обществе? И должно ли мнение большинства этого общества диктовать правоверным, как им себя вести и как одеваться? Разумеется, нет. Основа исламских ценностей божественна, а потому действительно всегда и везде. Аллах счел их подходящими для своих созданий, и правоверные мусульмане обязаны им следовать. Поэтому мы готовы признать себя датскими мусульманами, но на исламских условиях. Говорит копенгагенский имам Фатих Алиф. В демократическом обществе принято проговаривать проблему вслух в поисках ее решения. Однако в Дании дебаты об иностранцах проходят без видимого результата. Дозволительно ли мусульманкам сидеть в хиджабе за кассой? И насколько укладывается традиция обрезания сомалийских девочек в систему датских духовных ценностей? Бесконечные дискуссии эти, реально ничего не решая, порождают взамен удивительные неологизмы типа «демократический ислам» или «мусульманин лайт». А порой и просто выливаются в брань с экрана, как это произошло на ток-шоу с участием Фатиха Алева и члена националистической датской народной партии Моэн Камры. Ты приехал в нашу страну и смеешь еще обвинять в чем-то нас, датчан? Почему бы тебе не уехать в свою Турцию? Там в тебе явно больше нужды. Я гражданин Дании, и ты не смеешь так со мной разговаривать, Моэнс. Ты обязан уважать меня, как своего соотечественника. Потрясший весь мир в 2005 году конфликт с карикатурами на пророка Мухаммеда просто обречен был сдетонировать именно здесь, в Дании. Возможно, в иной форме, но случился бы рано или поздно. Так полагает сейчас немало датчан. Однако случившееся не отменяет вопроса, как жить дальше. Цепная реакция на газетные комиксы окончательно заострила проблему. Что же все-таки делать с огромной массой людей, поколениями не приживающимися на европейской почве? Никто не рискует признать, что грандиозный социальный эксперимент 60-х закончился неудачей. Однако и продолжать делать вид, что проблема не существует, теперь уже никак нельзя. Не скрывает своей обеспокоенности и датский епископ Нильс Хенрик Аренд. Заселение Дании идет чересчур быстрыми темпами. Всякий раз на каждых пятерых полноценно интегрировавшихся мигрантов приходится до 500 новоприбывших. Наше общество не может впитать в себя людей иной культуры так же быстро, как они прибывают сюда. Нельзя исключить также, что в будущем Европа перестанет быть христианским континентом. Наша религия может настолько ослабить свои позиции в соединении с прибывающим потоком мусульман, что однажды придется задаться вопросом, действительно ли мы живем в христианской стране. Теологический аспект проблемы, тем не менее, не заслоняет главного. И противники и сторонники иммиграции сходятся в том, что рабочие руки быстро стареющей Дании необходимы. Вопрос только чьи? Так, выходцы из мусульманских стран ежегодно составляют порядка сотен выпускников датских вузов, однако в течение последних лет большинство из них навсегда покинуло страну. Статистика не отражает причин убытия, но согласно исследованиям датской правозащитной организации DRC, иностранцев шокируют ксенофобские настроения в обществе. Парадоксально, но именно те мусульмане, которые не читают датских газет и не смотрят телевизор, чувствуют себя здесь наиболее комфортно. Те же, кто успешно интегрирован и понимает, о чем речь, ощущают себя наиболее дискриминированным происходящим, утверждают датские правозащитники. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из главных тем следующего часа программы – действительно ли примерно 60 миллионов россиян живут в экологически неблагополучных районах? Поговорим о соответствующем докладе Счетной палаты России. Будут и другие темы. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины.
Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы.
Я думаю, правительство добилось существенного прогресса за первый год. Это замечательно, за один год достичь того.
Вместо того, чтобы служить инструментом в борьбе с терроризмом, Гуантанамо стало символом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».